Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу начать сегодняшний эфир тоже с одной цитаты, хотя она и не стихотворная. Это цитата из фильма, который называется «Беженцы 20 века». Второе его название «Когда я вернусь». Фильм 76-го года, снятый норвежским телевидением. «Один старый поляк, беженец из Польши, сказал мне горько и мудро: знаете, пан Галич, что сейчас самое главное? Самое главное, чтобы оставалось куда бежать». Если вы этот фильм не видели, я сейчас брошу ссылку, вот я уже бросил к нам в чат ссылку на этот фильм, посмотрите, 50 минут. Авторский, фактически авторский фильм «Галич», снятый уже в Норвегии. И, конечно, тема беженства, она остается сейчас, наверное, одной из самых главных тем. Потому что вынужденная беда, заставляющая человека срываться с насиженного место, бросать все, иногда не только дом, но и родных людей, и бежать в другую страну, спасая, если не жизнь, то совесть. То, как происходит сейчас, к сожалению, в России. Мы очень много времени не отдавали себе отчета, какая это страшная беда беженства. Вот лично я первый раз увидел лагерь беженцев в начале 90-х годов. Это было возле подмосковного Пушкина, пансионат, в который поселили семьи людей, до того работавших, служивших в афганском правительстве. После вывода советских войск они были вынуждены бежать и много лет жили там, в этом пансионате, не знаю, как сейчас. Вот, прошло уже все-таки почти 30 лет. Но это было, конечно, страшное и вполне себе удручающее зрелище. И беженцы были из Африки, из Сирии, из Сомали, из самых разных стран Азии. Люди бегут туда, где, по крайней мере, им кажется, будет безопасно. Это не трудовая миграция. Это не просто люди ищут хорошего уровня жизни. Беженство – это последняя надежда человека. Известный плакат, на котором было написано: Христос был беженцем, потому что бегство в Египет святого семейства от царя Ирода, от его приказа избить младенцев, это беженство. И с этим надо будет что-то делать. Видите, сколько лет прошло, в частности, с того момента, когда был снят тот самый фильм, о котором я вам уже сегодня говорил. Надо что-то делать. Нужно что-то менять в этой системе. И, конечно, низкий поклон и огромная благодарность всем тем, кто сейчас в самых разных странах людям как-то выдохнуть, обустроиться на новом месте. Вот. И если говорить о близких к нам странах, конечно, это в первую очередь и Казахстан, и Киргизия, и Узбекистан, и Армения, и Грузия, и европейские страны, те из них, которые не закрывают свои границы и понимают, что человек на этой земле имеет право быть беженцем. Низкий поклон, большое спасибо. В этой связи я, конечно, и еще раз вспомню, вообще, наверное, с сегодняшней передачи не один раз вспомню слова творчества Александра Галича, его известная пьеса «Матросская тишина» в своей первой редакции, когда была только написана, называлась «Моя большая земля». И вот я сейчас заглядываю периодически, как вы понимаете, сейчас это приходится делать довольно часто, в самые разные мессенджеры, и читая сообщения из Грузии, из Казахстана, из Европы, из Киева, из Владивостока, из Австралии, из Израиля, из Латвии, из самых разных мест. Я все время вспоминаю это название. «Моя большая земля». Вот такая у нас сейчас большая земля, и пусть она когда-нибудь, надеюсь, что уже очень скоро, действительно будет домом для людей, а не просто местом существования. Ну вот. И я смотрю, тут уже все со всеми поздоровались. Вот. Все уже друг друга в чем-то обвиняют. Ну да ладно. Перейдем, в частности, к новостям. Конечно, вот опять же еще одна цитата, короткая новость, которая пришла буквально пару часов назад. Невозможно ее не прокомментировать в соответствии с официальным сообщением пресс-службы патриарха Московской всея Руси. У патриарха Кирилла коронавирус. А вот тем самым, я так понимаю, сегодня он не будет присутствовать на послании президента. Или что там будет происходить, я уже, честно говоря, не очень понимаю. Вот. В связи с этим цитата. «И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести, казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде». Ну, патриарх Кирилл не первый раз объявляет себя в отъезде. Посмотрим, что это будет означать сегодня. Сегодня произойдет, в общем, довольно важное, конечно, событие. По крайней мере, официально сообщается, что будет подписан договор, точнее, 4 договора о принятии новых субъектов федерации в состав России. Конечно, мягко говоря, более чем странное решение принимать свой состав территории, который ты сам в реальности не контролируешь. В лучшем случае их можно считать серой зоной, на которой ведутся боевые действия. К чему это приведет? Ну, собственно говоря, мы уже вплотную подошли к той точке, которая означает полную, абсолютную, максимальную эскалацию того конфликта, который был запущен 8 лет назад, но перешел в абсолютную горячую фазу с 24 февраля. Дальше остается только использование неконвенционального оружия. Ну вот, к сожалению, это так. К сожалению, это надо понимать. Можно ли остановиться у последней черты? Ну, я думаю, конечно, можно. Но вот кто остановится? Кто будет тем человеком, который не допустит использования, в частности, ядерных вооружений? Кстати говоря, взрыв на газопроводах «Северный поток» – это очень мощный сигнал, чрезвычайно мощный сигнал, вне зависимости от того, кто этот взрыв произвел. Потому что Репутация – вещь страшная. Репутация российских властей сегодня такова, что ни секунды не сомневаюсь, что подавляющее большинство граждан нашего мира при последовательном объяснении, конечно, скажет, да, Россия сама взорвала свои газопроводы. Таким образом, Россия угрожает инфраструктурным объектам Европы, а это уже совершенно другой разговор. Вот. Это не, простите, не в порядке конспирологии, не в порядке высказывания каких-то теорий, заговора и так далее, но давайте будем объективны. К сожалению, никаких подтверждающих данных нет. Но ведь кто-то это сделал, кто-то этот приказ отдал, и этот кто-то должен прекрасно понимать, что это тоже последний рубеж, за которым начинается уже глобальный конфликт. Таким образом, не знаю, как сейчас выглядят часы судного дня, но думаю, что время на них действительно должно замереть буквально на последних секундах. Я не пугаю вас, дорогие друзья, я просто пытаюсь анализировать то, что происходит. У меня есть, конечно, свое мнение. Мне кажется, что мы подошли к той точке, когда военный конфликт в Украине должен быть окончательно прекращен. Кстати, новости, которые поступают там с линии боевых действий, говорят о том, что у российской армии там все опять не сильно здорово. Довольно крупная группировка практически попала в окружение возле Красного Лимана. Это довольно крупный транспортный узел, и это, в общем-то, территория Донецкой области. Все довольно нездорово. Убийство заместителя главы, причем заместителя главы по безопасности в Херсонской администрации сегодня, продолжаются обстрелы, и я не вижу причин, по которым украинская армия после подписания в Кремле любых документов прекратит свои наступательные действия. Я таких причин не вижу. Но делать что-то надо. И в этом смысле все-таки я думаю, что те усилия, которые прилагают люди, пытающиеся хоть как-то влиять на конфликт, это и президент Эрдоган, это и господин Лукашенко, вот, это и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Огромное количество людей все равно пытаются звонить, разговаривать, дозваниваться до тех или иных чиновников в кремлевской администрации, равно как и в Министерстве обороны Российской Федерации, и продолжать разговаривать. Потому что конфликт, вооруженная его стадия, должен быть прекращен, войска должны быть отведены в места своей постоянной дислокации, а все остальные вопросы должны решаться путем переговоров. Это мучительный процесс, и, скорее всего, он, конечно, будет невозможен без серьезнейшей встряски российской политической системы, потому что в своем нынешнем виде она, конечно, мало договора пригодна. И как мы с вами видим, и как мы, в общем, можем убедиться, в нынешнем своем виде она практически окончательно рвет все свои взаимоотношения с обществом, каким бы оно ни было. Кто-то его обвинял все эти годы в пассивности, кто-то его обвинял в самодостаточности, кто-то его обвинял в том, что все тут в российской стране сплошь и поголовно поклонники и любители Путина. Неважно, каким бы оно ни было, уровень тревожности, сегодня были опубликованы определенные данные социологических опросов, которые подозреваю еще несколько даже сглажены, которые говорят о том, что уровень тревожности зашкаливает, говорят о том, что рейтинги власти начали свое падение. И повторю то, с чего мы, в общем, начали сегодняшнюю программу. Угроза глобального конфликта, понимаете, в проброс сказанные слова о том, что мы в рай, а они все сдохнут, когда-то, несколько лет назад, воспринималась как такая забавная шутка. Сегодня это начинает восприниматься немного по-другому, и вне зависимости от места посмертного пребывания, совсем не всем людям хочется этот процесс ускорять. Вот всем, кому не хочется, я думаю, сейчас очень серьезное пришло время задуматься, а, собственно говоря, что мы можем сделать для того, чтобы этого не допустить. Так, ну давайте я перейду, тем не менее, в чат, посмотрим, что у нас есть. Напоминаю, что у нас в чате можно писать свои комментарии, можно задавать вопросы, я стараюсь на них отвечать, ставить лайки этому видео, подписываться на канал «Ищем выход». Кстати говоря, практически забыл вам сообщить очень важную новость, а между прочим, об этой новости написала даже государственное агентство ТАСС. То, что со следующей недели создается такая единая платформа, которая будет называться «Эхо», я так понимаю, это будет в первую очередь приложение, вот, и в этом приложении будут все программы, которые делают разные редакции бывшей, закрытой ныне радиостанции «Эхо Москвы», и в том числе, конечно, будут все программы редакции «Ищем выход». Она же когда-то, совсем еще недавно, называлась «Эхо Санкт-Петербург». Ну так, посмотрим. Значит, напоминаю, что я в чат бросил ссылку на фильм Александра Галича «Беженцы 20 века». Так, «Бежать за други своя». Так. Смотрю, пока здесь идет обмен мнениями. Почему средневековые изображения Антихриста так похожи на Путина? А ну не все. Вы знаете, вообще в средние века Антихриста и вообще князя мира сего изображали много и везде. Похоже, я бы сказал, не изображение, а похоже определенные моменты выражения лица того или иного человека. Вот, мы же знаем, да, как эмоции на самом деле похоже. Изобрази любовь, изобрази гнев, изобрази ярость, изобрази презрение. Да. Есть такие этюды для актеров, в частности. Вот извините, я продолжаю немножко прибаливать, поэтому, извините, пью теплое. Вот, иначе у меня совершенно садится голос. Так вот, похоже, не изображение Антихриста на Путина, и не Путин похож на Антихриста, вот, а эмоции определенные похожи, вот, и поэтому, видимо, до степени смешения, до степени узнаваемости бывают похожи некоторые средневековые картинки и современные фотографии. Ну, выводы будем делать немножко позже. Так, что бы вы ответили тем христианам, которые говорят, что мы вне политики должны быть? Я хочу им сказать, что они неправильно понимают слова Христа «Царство мое не от мира сего». Когда Христос говорит эти слова, он не имеет в виду, что он вне политики. Христос на самом деле занимался самой что ни на есть политической деятельностью. Во всяком случае, то, как это правильно должно трактоваться. Ведь политическая деятельность – это не просто борьба за власть. Борьба за власть – это, если хотите, некое такое высшее проявление практической, извините, деятельности, связанной с перспективами общественных изменений. Вот. Борьба за власть зачастую, конечно, связана с очень, я бы сказал, некрасивыми и неприятными историями, и отнюдь не ангелы зачастую в подобного рода политической борьбе участвуют. Вот заниматься такой политической борьбой, включая, да, там, черный пиар и что-то еще, это, конечно, точно совершенно не дело христианина. Но политическая деятельность, полис, да, что такое полис, город по-гречески, это вопрос того, как мы живем, как наш город устроен. Даже вопрос того, в какой цвет мы красим скамейки, и какие деревья, какие кусты мы высаживаем, и как мы организовываем движение в нашем городе, и как мы платим налоги в нашем городе. Это все политическая деятельность. И когда Христос говорит «Царство мое не от мира сего», он говорит о том, что смыслы, ключевые смыслы, они не от мира сего. Да, мы помним, что лучше, в лоб или по лбу, смотря кому, отвечает мир сей. Христос говорит, подставь другую щеку. Вот в этом смысле царство не от мира сего. То есть эти законы, они не временные, они вечные. Они не подчинены вопросам выгоды, они подчинены принципу любви. Поэтому если христианин сегодня, особенно сегодня, говорит о том, что его не интересует политика, значит, его не интересует ничего, либо он врет. А отец лжи, как известно, дьявол. Не знаю насчет, будет, где будет трансляция посланий, кто кого куда пошлет, пока не знаю. Так, смотрю наш чат. Да, к сожалению, вот мне тут в чате напомнили о том, что убиты люди в Николаеве. К сожалению, убиты люди не только в Николаеве. Чудовищные кадры мы видели вчера из Днепра, где погибла семья и на развалинах дома, частного дома, сидит старая раненая собака. Это, конечно, совершенно чудовищные кадры и чудовищные истории. Так. Так, насчет того, что София, премудрость Божия, покинет Россию, знаете, ну вот есть, конечно, есть такой старый анекдот, уж извините, который люди, которые пришли в церковь еще в начале, середине 80-х или и того раньше, они хорошо помнят. Дело в том, что в 88-м году проходил юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви, посвященный тысячелетию крещению Руси. И в качестве основного вопроса, как шутили церковные московские острословы, на этом в соборе предполагалось рассмотрение вопроса о наступлении конца света в одной отдельно взятой стране. Вот. Шутка эта имела коннотацию с тем, что до этого довольно в течение долгого времени обсуждался вопрос построения коммунизма в одной отдельно взятой стране, развитого социализма в одной отдельно взятой стране, ну вот и конец света в одной отдельно взятой стране. Друзья мои, Бог действует и является отцом абсолютно для всех людей без исключения. Государственные границы, юрисдикционные принадлежности, верение или неверение в него, этот факт не отменяет. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то покинул Россию, если это лицо физическое, то это актуально. А если мы говорим о вечных темах, то это, конечно, такая условность. Понимаете? Конечно, Бог здесь, я абсолютно уверен, здесь и сейчас. Он здесь и сейчас все эти месяцы с теми, кто отказывался убивать, с теми, кто помогал беженцам, с теми, кто делал, пускай какие угодно маленькие, но добрые дела. Я вот сегодня просто хочу отдельно сказать спасибо своему другу Борису Вишневскому. И в его лице еще большому количеству своих друзей-врачей, которые сегодня решили очень сложный вопрос. К нам обратилась женщина с термическим беженкой, конечно, с термическим ожогом, очень большой площади, и ничего не могли сделать. Вот сегодня ее госпитализировали. Вот, надеюсь, все будет хорошо. И что самое удивительное в наших условиях, это все удалось сделать совершенно бесплатно, просто люди прониклись этой бедой и этой ситуацией. Понимаете? Вот Бог здесь, Он сейчас действует руками врачей, руками волонтеров, руками тех, кто не сдается. Понимаете? И это сейчас, наверное, самое главное. И можно считать это общественным движением, можно считать это политическим движением, этическим движением, религиозным, каким угодно. Это вот не только на самом деле про здесь и сейчас, это еще и, я уверен, большой задел на будущее. Потому что когда-то, когда пушки перестанут стрелять, и мы окажемся на всех этих дымящихся развалинах, в первую очередь развалинах собственных душ, нам надо будет начинать выстраивать заново. И я не сомневаюсь, что огромному количеству людей, тысячам людей, сегодня понятно, как это делать. Вот так же, как мы все, да, простите, я причисляю себя тоже к этим людям, все эти месяцы, каждый день, без выходных, практически круглосуточно, занимаемся выстраиванием помощи, поиска возможностей уехать, остаться, спастись, вылечиться и так далее. Спасти ситуацию могут только россияне, миллионами вышедшие на площади к Кремлю, разогнав власть. Вот я не согласен. Понимаете, я могу объяснить, почему. Спасти ситуацию в демократической стране, где действуют схемы сменяемости власти и так далее, можем. А в авторитарной стране можно устроить только бунт, бессмысленный и беспощадный, как написал наш с вами классик. Бунт возможен. Бунт, скорее всего, сметет эту власть. Но вряд ли он поставит нечто розовое в кружевах во главе страны или во главе какого-то нового региона. Знаете, в 2014 году это правда, это факт. Так же, кстати, как и в 1993 году в Москве. Не надо думать, что в том же самом Белом доме окопались исключительно красно-коричневые. И надо думать, что на Донбассе в 2014 году собрались только мародеры и уголовники. Там было достаточно большое количество людей, которые искренне поверили. Неважно, пускай им запудрили мозги, они не разобрались, они, может быть, были люди невысокого интеллектуального уровня и этических принципов, но они действительно поверили в нечто под названием «Русская весна» и поехали туда реализовывать эту свою мечту так, как они ее понимали. Вместо них впоследствии пришли совсем другие люди. Вот в результате бунта к власти придут совсем другие люди. Понимаете, сегодня никакие миллионы, вышедшие на площадь, ничего нового не создадут. Время выхода на площадь, я уверен, еще придет, оно еще будет. Сегодня оно ничего не поменяет. Миллионы, вышедшие на площадь, столкнутся с теми 4,5 миллионами силовых структур, которые здесь и сейчас остаются. Они не там, не на передовой. Они здесь, внутри. И они, в общем, достаточно хорошо понимают, кто имеет право отдавать им приказ и какой приказ, скорее всего, не получит. Посмотрите хронику из того же самого Дагестана, например, хронику последних дней. Вы поймете, о чем я говорю. Так, кому нужен VPN? Не знаю, кому-то, наверное, нужен. Так. Так. Молитесь, согласен. Так, насчет того, что выгодно, вот кто-то написал выгодно Китаю. Не знаю, не уверен, что это все выгодно Китаю. Понятно, что у любого конфликта всегда есть выгодополучатели, выгодоприобретатели, и особенно те, кто хочет проследить драку со стороны, вот, скорее всего, числит себя в числе тех, кто эту выгоду получит. Вот, Китай, судя по тому, какую политику они вели последние лет 50, в общем, довольно неплохо представляет себе, каким образом без использования вооруженных сил можно добиваться реализации своих интересов. Почитайте о, например, концессиях Китая в Африке. Так. Если ТАСС рекламирует Эхо, то можно ли доверять их программам? Не доверяйте. Не надо доверять никому. Вот. Меня это самого очень поразило, что ТАСС это прорекламировал. Но, может быть, не стоит доверять ТАССу. Вот. Может быть, там внутри тоже окопались. Мы же сейчас... Слушайте, наверняка ведь все видят некие потрясающие... Я думаю, будут забавные такие переобувания... Так, ну вот, друзья, чудо случилось. Электропитание восстановили. Вот я уже, конечно, за 10 минут забыл, о чем мы говорили в тот момент, когда все прекратилось. Кажется, что-то там про ТАСС и можно ли доверять программам бывшей радиостанции «Эхо Москвы», а ныне платформы «Эхо». Знаете, я думаю, что доверять надо конкретным людям, слушать их, кому-то прислушиваться, с кем-то спорить и искать, опять же, свой возможный путь. Вот, так, что-то тут у нас пока не было трансляции, по-моему, в чате кипят уже какие-то совсем запредельные страсти. Друзья, вы знаете, это, кстати говоря, тоже очень важная тема. Вот за последние, особенно, полгода столько чудовищных обвинений в Фейсбуке и прочих социальных сетях люди написали друг другу, столько взаимных обид, столько взаимных банов. Известное выражение по поводу выгуливания белого пальто и все такое прочее. Это говорит, помимо всего остального, о чудовищном нервном напряжении и о нежелании людей друг друга слушать и продолжать говорить, несмотря ни на что. А говорить нужно, а говорить придется. Понимаете? Потому что те, кто говорить не любит, не умеет и не хочет, ну вот у них в руках последний аргумент, да, ядерная бомба. А вот сейчас я все тут поломаю, и вы у меня попляшете. Ну, это уже даже не слава Герострата, это уже некое, все-таки позволю себе предположить, неполное психическое здоровье. Вот не надо уподобляться. Понимаете? Главное – умение. Если ты с чем-то не согласен, с чьей-то репликой, иногда стоит просто пройти мимо, зная и уважая того или иного человека. А если ты пройти мимо не можешь, потому что для тебя этот человек близок, ну, постарайся для начала как-то лично обсудить с ним его позицию. Может быть, ты ее просто неправильно понял. Но кидаться чудовищными обвинениями друг в друга, называть друг друга, кто-то кого-то называет агентами Запада, кто-то кого-то называет агентами, значит, Кремля. Путь в никуда. Понимаете? Путь к новым и новым войнам, бедам, смертям и разделениям. В целом эхо структуры Кремля и ее спецслужб. Как говорил герой одного известного фильма, а какие ваши доказательства? Вы можете предъявить расписки, значит, кого-то, Венедиктова в получении кремлевских денег? Что-то я сомневаюсь, что это существует. То, что в начале 2000-х годов, извините, я-то этому был прямой свидетель, и это было связано не только с «Эхом Москвы», вообще со всеми электронными медиа, которые тогда существовали. Пришедшая к власти корпорация последовательно зачищала все независимые электронные медиа, которых тогда было много. Я вот лично, извините, руководил открытым акционерным обществом, которое называлось Ассоциация регионального телевидения, где было больше 150 станций на пике. Вот. Но нас просто обанкротили, скажем так. Вот. Кого-то банкротили. Где-то меняли собственника. Были очень разные ситуации. Бывшего владельца радиостанции «Эхо Москвы», он же тоже стал не от хорошей жизни радиостанции владельцем, господин Гусинский. Да, просто у радиостанции был нужен инвестор для развития, как любому, скажем так, предприятию, хозяйствующему субъекту. Вот. И господина Гусинского отжали, извините, другого слова нет, его бизнес, понимаете, и вошел в число акционеров «Газпром», который в течение, насколько я знаю, действительно достаточно долгого времени вообще ни в какую редакционную политику не лез, пока это не стало необходимо. Вот. На основании этого говорить о том, что «Эхо» являлась агентом Кремля, ну, не знаю, вам виднее. Так, Корзун почему ушел, куда ушел? Насколько я понимаю, Корзун ушел ровно туда же, куда куда уходили все журналисты закрытых медиа. Понимаете, сейчас, естественно, технологии позволяют нам действовать совершенно по-другому. Если бы в начале 90-х годов у нас были вот такие технологии, как сейчас, я думаю, что картина выглядела бы в том числе медийная, а на самом деле не только медийная, но и общественная, несколько по-другому. Тогда была прямая возможность. Вот камера, вот кнопка, вот передатчик. Вот у кого кнопка передатчик и камера, тот на коне. Понимаете, сейчас каждый человек сам себе средство массовой информации, какие бы функции он ни исполнял, иностранного агента или патриотического блогера. Вот, и аудитория зависит только от, ну, строго говоря, самого человека. Вот, от того, насколько интересно он говорит, насколько его слова вызывают доверие и насколько его прогнозы вообще оказываются, скажем так, точными и справедливыми, если он занимается чем-то, в том числе прогнозированием. Вот, знаете. К сожалению, несмотря на то, что у нас был вот такой очень обидный перерыв в эфире, к сожалению, у меня день рассчитан таким образом, что сейчас я буду вынужден заканчивать эту программу, о чем я хочу сказать, возвращаясь, собственно говоря, к началу. И кроме того, чтобы оставалось, куда бежать. Вот, кстати, на тему «куда бежать» есть и у Христа в его проповеди, когда он говорит: «Бегите в горы». И вот глядя на фотографии и видео с КПП Верхний Ларс, я все время вспоминаю эти слова: «Бегите в горы». Вот, и слава Богу, что эти горы есть, и слава Богу, что там за горами принимают людей. Вот. Я думаю, что нас ждет сейчас в любом случае несколько очень тревожных дней, после чего произойдет либо некая консервация ситуации без физического прекращения боевых действий, но с некоторым, скажем так, некоторой стагнацией на фронтах. Вот. Либо нас ждет резкий слом ситуации. И Нобелевскую премию мира в следующем году получит тот человек, который остановит, предотвратит ядерную войну. Вот это мой такой, если хотите, прогноз на ближайшие дни, недели. Ну, максимум месяца. В любом случае, уверен, что серьезное изменение ситуации произойдет уже до Нового года. А мы с вами постараемся встретиться 7 октября. Там у нас, правда, есть одно важное дело. В этот день мы всегда обычно собираемся и вспоминаем Анну Политковскую, в этот день убитую. В этот день в Петербурге мы собираемся возле Соловецкого камня. Ну, время еще точно непонятно. Не исключено, что, к сожалению, может так совпасть. Ну, мы обсудим с главным редактором Валерием Нечаем. Может быть, мы как-то подвинем эфир, либо сделаем заранее запись с ответами на ваши вопросы. Спасибо большое всем, кто, несмотря ни на что, остался, вот, кто продолжал ждать того, когда починят электричество. Слава Богу, видите, его починили. Всего доброго, до свидания. И, несмотря ни на что, помните о самом главном. Свет и во тьме светит, и тьма не объяло его. Встретимся обязательно Встретимся через неделю. До свидания.